Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. С вами передача «Дела милосердия». Сегодня в гостях у нашего радио сестры милосердия из обители святой Елисаветы Федоровны. У нас в гостях Анна Анатольевна Бородина, старшая сестра милосердия. Здравствуйте!
Здравствуйте!
И Маргарита Гетман, сестра милосердия, помощник настоятеля по информационной работе. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Мы с вами давно не встречались. Неудивительно.
Радостно встретиться вновь.
Конечно, это взаимно. А расскажите, пожалуйста, как живет ваша обитель? Что нового произошло за последнее время? Сколько у вас сейчас подопечных? Чем вы занимаетесь?
У нас стабильность, и это хорошо. Мы также работаем с нашими подопечными, несем дела милосердия, стараемся, чтобы... у кого-то последнее пристанище у наших подопечных, чтобы оно было как дома, а может даже лучше, чем дома, чтобы они радовались.
Вот, кстати, несмотря на то, что мы с вами регулярно встречались и о многом разговаривали, сейчас поняла, что этот вопрос я не задавала. Действительно, часть ваших подопечных – это те, кто находят последнее пристанище в ваших стенах. Вот расскажите вы, как сестра милосердия, как... так как старшая наставница других сестер, как вот как-то может быть самоощущение сестер, да, осознание вот от вот этого именно момента, что ты не просто помогаешь человеку, а ты помогаешь человеку уже, ну, последний раз.
Ну, это ощущается с самого первого момента, даже когда сестра просто приходит в храм, еще просто знакомится, еще даже не прикасаясь к делам в обители, к уходу. Мы приходим и чувствуем, что мы сейчас вот горы свернем, поможем, что-то сделаем. И чаще всего это происходит как-то как по накатанной дороге, да, как бы вот человек идет, тому помог, этому помог, что-то сказал, что-то сделал, и он с собой рад и доволен. И однажды у нас, ну, на очередной нашей встрече с сестрами и братьями такой вопрос задали, ну, не вопрос, а просто пожелание. Ну, вы не просто с человеком вот убрали, подали покушать, накормили кого-то, а присядьте, обнимите, возьмите за руку, спросите, а как ему сейчас? И просто послушайте. И было такое удивление, а как, это тоже надо делать? То есть мы чаще всего готовы помочь, но так, как мы умеем, и так, как мы видим. А нужно еще и кусочек сердца оставить. А вот это часто мы не... ну, не то, что жалеем, а нам кажется, что мы вроде как все правильно сделали. То есть в обители милосердия все, кто приходит, кого приводит Елизавета Федоровна, она научает именно отдавать кусочек сердца своего. И очень часто потом наши сестры, братья, они настолько находят родственные души, то есть, ну, конечно, не сказать, что любимчиков, а вот именно кому больше внимания уделить. Одна сестра одному человечку, вторая сестра другому. И когда вот смотришь на это все действо, кажется, что это вот как часики идут, все нужны, все важны, каждый выполняет свое очень нужное дело. То есть... в любом случае, каждый из наших сестер и братьев, каждого человека, можно сказать, который у нас в обители проживает свои последние дни, старается эти дни украсить, приободрить, взять за руку и вести в иной путь. И часто бывает, что сестры оказываются один на один со смертью, один на один вот с человеком, который уходит. И, наблюдая за всем этим, кажется, что вот человек дома ведет себя вот, вот так, вот как он там, ну, как может, как привык, как приучили его. А приходя в обитель, он научается жить по-другому. Но это мои ощущения, может, я не права.
Это на самом деле очень такая серьезная тема и действительно очень такой момент для, может быть, размышления, что... в первую очередь мы должны друг другу именно как люди, как вот это вот человеческое тепло, потому что это ведь и как по отношению к детям, и как по отношению к пожилым людям, можно сказать, да? Если мы поговорим с теми взрослыми, которые в детстве были обделены родительским вниманием, они всегда говорят, что мне не нужны были там твои деньги, мама, папа, мне не нужны были какие-то роскошные игрушки, огромные там путешествия, приключения, мне нужна была просто твоя рука рядом, мне нужно было твое внимание. Вот. И ведь действительно пожилые люди, я вспоминаю, когда я ухаживала за своей бабушкой, она была лежачей, действительно, я вот старалась все быстрее-быстрее успеть и по дому, и ее накормить, и там свои какие-то дела сделать. Она все время меня просила посиди.
А сядь рядом.
Да, давай поговорим.
А давай поговорим.
Да. Давай вместе там. У нее телевизор, понятно, часто был включен, потому что, ну а что еще делать, когда один находишься дома? А, давай вместе посмотрим что-нибудь. Не просто посмотрим, а пообсуждаем еще, угу. Что там происходит. Да, конечно.
В связи с этим у нас сейчас, как бы, ну, можно сказать, возобновился этот проект, хотя старались разнообразить жизнь наших подопечных. Понятно, что у нас практически все лежачие. То есть мы берем самых тяжелых, кому нужна действительно помощь ежеминутно, ежесечасно, наше присутствие и все остальное. Но есть среди лежачих, они становятся сидячими, ходячими иногда, но совсем редко. Но, тем не менее, жизнь двигается. Потом в обратную сторону переходит. И живут у нас очень долго. Есть люди, которые уже по 9, по 10 лет живут у нас. Ну, вот так жизнь устроена. И это же их дом. Поэтому, я помню, Лариса Алексеевна, которой было 107 лет, когда она почила, она говорила: «Домой, домой». Куда домой? Да в обитель, домой меня везите из больницы. Поэтому это их дом. Мы сейчас пытаемся проект как бы воплотить в жизнь. Да? Раз в неделю мы сейчас выезжаем, сестры и братья, на нашей перевозке выезжаем куда-нибудь. То есть это храм на крови, какая-нибудь выставка или какие-нибудь мощи привезли, особенно если православный человек. В Новотихвинский монастырь ездили. Лето было шикарное, большое, красивое. И цветение там было хорошее. И подопечные, которые к нам пришли, у нас остались и живут сейчас, свой путь продолжают. Они когда-то со своими родными, близкими, знакомыми ходили в этот монастырь. Исповедовались, причащались. Когда это могли делать. Сейчас это не могут делать. И вот такие встречи, можно сказать, с прошлым, они настолько приятны и для них важны, что о них не забыли, что о них помнят, и помнят даже о родных. И последняя наша поездка с подопечными была в кинотеатр. Посмотрели фильм. Как-то ездили на набережную. Даже там было фортепиано, на котором попробовали поиграть, попили чай, поели мороженого. То есть не просто в стенах обители, где постоянно видим друг друга, а еще ощутить и увидеть мир, который вокруг тебя.
Я, кстати, помню, как ваш настоятель, отец Василий, рассказывал, мне очень понравились его слова о том, что почему-то у нас принято считать, да, что вот в таких местах должно быть все какое-то убогое, какое-то старое, кормить не пойми чем должны. Нам, обычным людям, бывает хочется, там, не знаю, тортика, да, или соленой рыбы, почему им не может хотеться, почему они не заслуживают там, да, тоже поесть того, чего они хотят, пожить в более комфортных условиях, как они хотят. Это ведь действительно очень важно.
Выйти на улицу, просто подышать воздухом. Тогда, когда ты хочешь. Не по графику, например. Потому что это дом. Я помню, когда к нам приезжал владыка Пантелеймон, а еще тогда отец Аркадий Шатов в самом начале нашего становления. И он прям говорил: это дом. Надо, чтобы было все как дома. Красиво. По-домашнему. Те же чашки должны быть не такие вот...
Не казенные.
Не казенные, не стаканы, например, а красивая чашка, которую удобно взять. Это все здорово, и сестры стараются, и братья тоже, и подарить, и где-то пошутить, где-то песни попеть. Как-то, слава Богу, все воплощается. Ну и, конечно, и на акафист поехать, почитать, и на службе побыть и причаститься, это тоже очень-очень важно. Без этого, как одна сестра сказала, если к нам просто в гости приезжали сестры, одна из них сказала: если есть богодельня, обитель, и там нет храма, это просто казенное учреждение. А там, где храм, там есть жизнь. Поэтому даже люди, которые не православные, и, ну, может быть, они в душе, как мы говорим, да, православные, они все равно ждут встречи с Богом. Я помню, у нас был подопечный, одинокий, очень его привезли уже. У нас совсем немножко был. 85 лет ему было после инсульта. И мы спросили, а вы крещеный? Он говорит, нет, я не крещеный. А вы бы хотели быть с Богом и быть крещеным? Так я в храме. Я рядом с Богом. Значит, Господь меня сюда привел. Я должен покреститься и причаститься. Да, я хочу.
Да, конечно. Конечно, и все вот эти вот осознания, как и со стороны подопечных, как и со стороны тех, кто несет свое служение, они очень такие всегда чудесные и проникновенные.
Угу.
Маргарита, вы как человек, работающий с информационной частью, с административной, как вот последнее время, потому что у нас разная ситуация в стране сейчас происходит, это влияет на тех, кто хочет помогать? На тех, кто оказывает помощь в вашей обители?
Ну, сейчас, к сожалению, у нас ситуация стала, наверное, чуть похуже.
С началом пандемии все стало менее как бы уравновешено, менее стабильно, и люди сами не знали, как помочь, и хотелось, и сами обездоленные были. Ну, как-то рука помощи всегда была все равно.
Да, то есть раньше, то есть бывало такое, что люди звонят в дверь обители, там по 2-3 раза в день привозят там продукты, там кто кусочек мыла привезет, кто-то булочку хлеба может привезти. Сейчас уже такого, к сожалению, стало меньше, но мы тоже понимаем, что и людям, наверное, тяжело, и, конечно, материальное положение у всех разное. И, конечно, благодарны сейчас за вообще любую помощь, кто чем может помочь обители. Ну и сейчас тоже обстановка, конечно, непростая. Многие помогают и освобожденным территориям, которые сейчас снова в составе России, и воинам. И мы тоже стараемся, как можем. То есть и сотрудники наши тоже участвовали вот в акции по сбору средств для воинов. Тоже мы стараемся всем помогать, в общем, не только нашим подопечным, но и также, ну, кому нужна помощь.
Нет ощущения, что чем больше помогаешь, тем больше видишь людей, которые нуждаются в этой помощи. И отчасти, там, не знаю, какое-то уныние, неуныние от того, что не можешь помочь всем, кому нужно. Что силы твои не безграничны.
Господь как-то управляет. И даже бывает такое ощущение, что, ну, ты идешь кому-то, ну, понимаешь, что нужно этой семье или данному человеку, отдаешь. А Господь тебе дает больше. Вот правда как-то... Я недавно была на нашем патронажном адресе, где много деток, и они настолько радостно готовы были делиться тем, что у них есть избыток каких-то продуктов. И так получилось, что этот избыток продуктов практически такой же многодетной семье. Вот буквально сегодня достался. Сколько было радости и с одной стороны, и с другой стороны. И кто делился, и кто получал.
Поэтому... Ну да, это на самом деле такая действительно тоже чудесная вещь, что еще большой вопрос, кто больше получает,
да.
Тот, кто помогает, или тот, кому помогает.
Поэтому я думаю, нет уныния того, что ты не можешь кому-то помочь. Потому что видишь, что кто-то... Я недавно рассказ слышала, когда бабушка пришла в магазин и уронила кофе, который она очень хотела. Она говорит, давайте я соберу и потом его просею и попью. И удивительно было, когда девушка решила оплатить, и уже отдает это кофе, и видит, что еще две руки протягиваются, и тоже это же кофе ей отдают. И бабушка так в слезах, не ожидая этого. То есть рука помощи всегда с любой стороны может. Земля круглая ведь. Так что Господь всегда рядом.
Еще хотелось бы рассказать о празднике, который был приблизительно месяц назад. Это День пожилого человека. Для нашей обители это всегда праздник особый. Это очень большая ответственность мы чувствуем и перед нашими подопечными. И также многие люди в этот день приезжают поздравлять наших бабушек. В этом году приезжали к нам дети из гимназии 155-й. И там, в общем, вся гимназия объединилась в порыве бабушкам нашим подарить частичку внимания, любви. И родители участвовали, и учителя, и дети, они писали письма. И причем рассказывал классный руководитель, что вот был список подопечных всему классу дан. И так получилось, что каждый ученик выбрал себе подопечного, и ни одного из подопечных не осталось незадействованным. То есть все каким-то образом подопечные были распределены по учащимся, и каждый получил письмо. Это получилось просто спонтанно. И, конечно, бабушки были очень рады. Были цветы в этот день. И наши бабушки заметили, что они потом, эти цветы продолжали распускаться, бутончик за бутончиком. То есть такая радость была, которая была вот прямо изо дня в день. И подарки сделаны своими руками, и письма, конечно, это, ну, просто некоторые подопечные даже плакали. Насколько это было трогательно. Тоже хотелось бы поблагодарить всех, вот, кто в этот день, и через сайт, кто нам письма отправляет, потому что мы эти все письма тоже зачитываем. Есть у нас электронная форма такая, и любой человек может написать любому нашему подопечному несколько теплых слов, и мы их прочитаем.
Да, мне, кстати, кажется, знаете, это очень важно, потому что часто люди, бывают просто хотят, вот с чего мы начали передачу, да, чем-то помочь, ну, каким-нибудь там материальными, не знаю, продуктами, еще чем-то, вот, а про теплые слова они как-то теряются, потому что, ну, я же не знаю этих людей, да, какие у них там вообще настроения, состояния, характер, может, им вообще не надо, чтобы я там что-то, кто я. Вот я передал, причем некоторые ведь даже передают через кого-то или там даже не хотят встречаться глаза в глаза, но мне кажется, что как раз вот это вот человеческое общение даже незнакомых людей и, может быть, даже особенно незнакомых людей, оно всегда очень позитивно воспринимается.
У нас есть молодая девушка, которая уже несколько... Ну, она каждый раз шлет разным нашим подопечным письма, о себе рассказывает, о природе, еще о чем-то. Причем листочки она разукрашивает карандашами. То есть они необычные такие странички.
Она шлет именно обычные письма по почте.
Да, да. Благословила ее батюшка. Она с области сама, и тоже хотелось как-то принять участие, как-то помочь. А детки тоже маленькие, живет в деревне. И вот батюшка подсказал, что можно и так принять участие. То есть она одно письмо примерно в месяц, в два месяца высылает кому-то из подопечных. И они слушают ее историю, знают, что есть такая девушка Екатерина.
Это на самом деле, да, это очень так здорово.
Я просто стоит.
Даже, знаете, у меня на самом деле натолкнул на эту мысль мой сын старший. Мы с ним как-то шли по улице, и он рассказывал мне, он очень увлекается динозаврами, он мне рассказывал опять очередные свои идеи, как он вырастет, станет ученым и выведет, наконец-таки, динозавра, которые, собственно говоря, уже не живут. И какой-то мужчина подошел и сказал, он недалеко от нас шел, и он говорит, что какие у тебя идеи-то, вот ты такой ученый будешь, как здорово, значит, какой молодец, и дальше пошел. И мне Костя говорит: вот знаешь, мам, так удивительно, когда ты мне это говоришь, мне кажется, что ты просто мне это говоришь, потому что ты моя мама. Ну, как ты можешь мне это не говорить? А тут вот видишь, действительно, значит, что-то ценное говорю. Вот, и я просто подумала, что когда пишут письма, наверное, также незнакомые люди, это может такая же параллель сработать, что понятно, что близкие, они как бы, ну, в хорошем смысле вынуждены говорить эти теплые слова нам, а когда говорит это незнакомый человек, это как-то по-особенному приятно и удивительно.
Ну, и у нас чаще всего находятся люди, у которых уже либо потеряны совсем связи родственные, либо вообще нет родственников.
Но я даже имею в виду ваши сотрудники, сестры, они говорят какие-то слова, но можно как бы заподозрить в том, что они должны это говорить по долгу службы, а тут явно человек не должен ничего.
Ну да. Ну, кстати, вот у нас одна из последних подопечных, которая год, больше, чем год, как прожила у нас, и на годовщину свою говорю, обязательно купите конфеты, я всем раздам, я целый год у вас уже живу. То есть она осталась одна, у нее просто никого не было. И это вот тоже вот такая удивительная история. Может, Маргарита расскажет о ней?
Ирина Ивановна, она поступила к нам в довольно таком тяжелом состоянии, она была практически полностью лежачая, и она ничего не видела. То есть она ослепла примерно 2 года назад, как она сама рассказывала, что зрение оно потихоньку пропадало у нее. Вначале там она видела просто мутно, потом уже совсем не видела. Но даже когда у нее полностью в глазах была темнота, она говорила, что надежда у нее все равно оставалась, что, может быть, Господь управит так, что она когда-нибудь будет видеть.
Но а с чем связана ее потеря зрения?
У нее катаракта обоих глаз. И так получилось, что некому было ее отвезти на операцию. Это было операбельно, но было упущено время, к сожалению. Один глаз уже не подлежал операции. Но когда вот она оказалась в обители, то есть батюшка благословил, и сразу же начали сестры и братья узнавать, как можно спасти его второй глаз и все-таки сделать эту операцию. И удалось об этом договориться. И вот ее привезли, сделали эту операцию, слава Богу. И она рассказывала, то есть вот, что первое она увидела, как открыла глаза, то есть сразу же она начала видеть вокруг себя и сказала, что больше всего ее удивило, что она видит лица людей. И потом Татьяна Анатольевна, эта сестра, которая с ней ездила, она открыла окно, и вот она посмотрела в окно, увидела мир, улицу, и тоже она говорит, я заплакала от счастья.
Конечно.
Вот сейчас она у нас, получается, может читать акафист. Первое, что она прочитала, был, кстати, акафист Архангелу Михаилу. Потом другие акафисты. Сейчас она уже книги читает, любит исторические книги.
Интересно, вы не спрашивали ее, как она представляла, пока не видела вашу обитель и ваших сестер? И как?
Ну, как она про это особо не говорила, но просто что...
Она всегда улыбается. Она всегда утром встает, идет с ходунками в каждую комнату и со всеми здоровается. И улыбка всегда на лице. То есть, ну вот,
этому, кстати, тоже нам всем можно поучиться у людей, которые, казалось бы, в более трудной ситуации, чем мы. Анна Анатольевна и Маргарита, если кто-то послушает нашу передачу и захочет вашей обители помочь, как это можно сделать? В чем вы сейчас нуждаетесь?
У нас сейчас находится Михаил, 82 лет. Неделю назад примерно он к нам пришел. У него... заболевание горла, стоит трахеостома. Это очень тяжело. Ему тяжело глотать, тяжело вообще просто даже говорить. Но он старается, молодец такой. Ему нужно питание. Питание специальное, энтеральное, потому что оно мягкое, обволакивает, без зернышек, без всяких там примесей, и сбалансированное. Вот будем рады, если кто-то пожертвует это питание, потому что 3 раза в день надо его кормить. Мы, конечно, стараемся, но вот такое сбалансированное, чтобы поддержать силы, его, конечно, ну, тяжело. Купить все можно, но тяжело финансово это осуществить, потому что если посчитать на каждый день, то это много получается. Ну и плюсом нужны перевязочные материалы, потому что перевязки постоянные, стерильные, это и стерильные салфетки, это и хлоргексидин, там, лейкопластырь, то есть вот такие материалы очень нужны, ну, в большом количестве. Будем рады, если кто-то сможет либо продуктами и либо материалами помочь, медицинскими, ну, либо денежкой. Маргарита может подсказать, как это все сделать.
Да, Маргарита, расскажите, как можно с вами связаться?
У нас есть диспетчерский телефон обители 200-58-58. То есть по этому телефону можно узнать, когда можно приехать, что привезти и какая помощь нужна. Кроме того, можно помочь через СМС пожертвования на номер 7715, княгиня, пробел и сумма пожертвования отправить. И через сайт обители, там есть реквизиты банковские, можно таким образом, у кого есть возможность такая техническая, зайти и посмотреть наш сайт sv-елисавета.ру.
Большое спасибо вам за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио были сестры милосердия обители святой Елисаветы Федоровны, Анна Анатольевна Бородина и Маргарита Гетман. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Всего доброго, до свидания.
Спасибо большое.